эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 24 мая. У микрофона Динара Сетикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Доброе утро. Вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Неформальный саммит стран Европейского Союза. Центральная тема встречи – поиск путей возобновления экономического роста в Европе. Скандал вокруг постановки спектакля «Сон в летнюю ночь» в музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. И оппозиционер Алексей Навальный только что вышел на свободу из спецприемника. В ночь на пятницу был освобожден и Сергей Удальцов. Сегодня мы обсуждаем ситуацию с правами человека в России. Ждете ли вы каких-либо изменений в этой сфере во время третьего президентского срока Владимира Путина? Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала ежегодный доклад. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». В Брюсселе минувшей ночью завершился неформальный саммит стран Европейского Союза. Он проходил в форме рабочего ужина глав государств и правительств 27 стран Евросоюза. Центральная тема этой встречи – поиск путей возобновления экономического роста в Европе. О подробностях саммита рассказывает Виктор Анучко.
Накануне этого европейского ужина в Верхах чиновники учреждений ЕС в Брюсселе неоднократно заявляли, что встреча будет носить подготовительный характер, а ее программа не предусматривает принятие постановлений. В качестве цели этого неформального Европейского совета предполагалась выработка таких позиций стран-участниц, которые бы позволили принять официальные решения на плановом саммите ЕС 28-29 июня. Или, как выразился Франц Ван Дали, директор кабинета председателя Евросовета Хермана Ван Ромпея, предстояло расчистить дорогу. В приглашении европейским лидерам на ужин Херман Ван Ромпей написал, что настал момент со всей искренностью открыто и неформально обменяться мнениями о том, как мы можем стимулировать экономический рост и занятость в ЕС. Если представить поставленную задачу в сильно упрощенном виде, то речь шла о том, как найти компромисс между сторонниками по преимуществу бюджетной дисциплины и жесткой экономии и приверженцами более мягких мер в сочетании с инвестициями в экономический рост и занятость. Неформальным лидером первого лагеря является германский канцлер Ангела Меркель, которую поддерживают руководители Австрии, Нидерландов и Испании, а второго – новый президент Франции Франсуа Олланд, нашедший понимание ряда стран ЕС, не желающих накалять социальную обстановку. За несколько часов до встречи в Брюсселе Франсуа Олланд заявил: «Мы должны в перспективе Европейского совета в конце июня убеждать и искать компромисс. Я поддерживаю бюджетную дисциплину, и мы должны выполнить наши обязательства по сокращению бюджетных дефицитов к 2013 году. Но я также считаю, что экономический рост – это условие для достижения этих целей». Участвовавший по традиции в первой части заседания, председатель Европейского парламента Мартин Шульц также подчеркнул важность не только дисциплинарных, но и стимулирующих экономический рост мер. «Бюджетная дисциплина абсолютно необходима, но нужно, чтобы эта дисциплина вела к большему экономическому росту». Среди важнейших вопросов неформальной встречи было финансирование инвестиций для оживления экономического роста. Ряд стран ЕС выступают за увеличение капитала Европейского инвестиционного банка, чтобы он мог вкладывать в развитие экономики больше средств. Совет ЕС и Европарламент договорились запустить пилотный проект еврооблигаций на 2012-2013 годы на 230 миллионов евро. Но это целевые облигации, которые пойдут на финансирование конкретных инициатив, а не те облигации взаимопомощи для выхода из долгового кризиса, за которые выступают президент Олланд и его сторонники, и которые не приемлет канцлер Меркель. Дискуссия продолжалась до глубокой ночи, и на пресс-конференции Херман Ван Ромпей подвел итог: «Без здоровых государственных финансов не может быть устойчивого экономического роста. Но без устойчивого экономического роста меры по сокращению нашего долга до контролируемого уровня будут напрасными. Наши дебаты этой ночью были целенаправленными и откровенными. Я со вниманием выслушал всех наших коллег, и мы готовим основу для наших дискуссий, которые состоятся в июне через 5 недель». И, как сказал, отвечая на вопросы журналистов, Франсуа Олланд, истинный результат этой неформальной встречи можно будет оценить в конце июня. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Мы продолжаем программу «Время свободы». России не удается добиться успехов в реформе уголовной системы и борьбы с коррупцией. К такому выводу пришла организация «Международная амнистия». Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Большой раздел доклада посвящен России. Об этом подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
В докладе «Международной амнистии» значительное внимание уделено положению со свободой слова в мире. В нем отмечается, что, по крайней мере, в 93 странах существуют ограничения на реализацию этого права. Авторы доклада зафиксировали применение пыток и другие серьезные случаи насилия со стороны официальных властей в 101 стране, причем во многих из них это касалось участников уличных демонстраций. Значительный раздел доклада посвящен России. В нем говорится, что в прошлом году свобода слова и собраний многократно нарушалась в России в ходе политических, религиозных, социальных и экологических протестов. Правозащитники и оппозиционные журналисты по-прежнему подвергаются гонениям, а телевидение и большинство других средств массовой информации находятся под государственным контролем. Один из авторов доклада «Международной амнистии», исследователь ее российского отдела Денис Кривошеев, в интервью «Радио Свобода» комментирует основные положения доклада.
Скажите, а какова ситуация с правами человека в России?
Много есть вопросов в этой области, причем они качают из доклада в доклад каждый год. Беспокоят и вопросы свободы слова, и свободы собраний, и пытки, и жестокое обращение. Колоссальные проблемы, причем проблемы, которые систематически не решаются. Очень много вопросов по отношению к правозащитникам и журналистам. Видимо, даже избиения и убийства, которые не расследуются, причем не расследуются годами. Очень много вопросов по Северному Кавказу. Там мы наблюдаем самые серьезные нарушения прав человека, пытки, внесудебные казни, насильственные исчезновения людей, которые из года в год количество растет, эффективные расследования не проводят. Те, кто прибегает к таким мерам, остаются безнаказанными.
Тем не менее, в докладе отмечается определенное улучшение в России с правами человека, в частности, со снижением агрессивности полиции и расширением свободы протестных демонстраций.
Вы знаете, всегда хочется найти что-то позитивное в той ситуации, которой ты долго и внимательно занимаешься. И в частности, в конце года мы наблюдали демонстрации многотысячные, которые проходили мирно, причем такие, какие ранее в течение 2011 года неизменно вызывали жесткую реакцию полиции. То есть люди могут выйти на мирный протест и мирно его провести. И, естественно, когда это происходит, это радует. Но, к сожалению, с тех пор мы видели и возврат к ситуации, когда в ходе многотысячных митингов происходят ситуации, которые недопустимы. Недопустимо насилие со стороны демонстрантов, но совершенно также недопустимо жестокая реакция, неразборчивая, неизбирательная со стороны полиции, когда арестуются люди, в том числе не имевшие отношения к каким-то инцидентам, когда этих людей жестоко избивают, когда они предстают перед судом, и суд на основании весьма сомнительных свидетельств присуждает им штраф или уж тем более меру наказания в виде ареста.
Говорил один из авторов доклада «Международной амнистии» Денис Кривошеев. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру экс-полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Евгения Куйвашова для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Губернатором Иркутской области может стать Сергей Ерощенко. Международная правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире подвергла критике власти России, обратив особое внимание на нарушение свободы слова и собраний, безосновательный арест активистов и лидеров оппозиции. В ночь на четверг был освобожден Сергей Удальцов и буквально только что из того же спецприемника номер один на Симферопольском бульваре вышел на свободу оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщил наш корреспондент Дмитрий Зыков.
8:55 ровно, как и ожидалось, из спецприемника на Симферопольском бульваре в Москве вышел на свободу Алексей Навальный, отбывавший там арест 15 суток. Ее встречало около 150 активистов и журналистов. Он произнес небольшую речь, в отличие от того, когда ночью встречали Удальцова, толпа не скандировала, но было большее количество полиции, чем ночью, когда выходил Удальцов. Очевидно, власти более опасаются Навального, чем Удальцова. Но никаких ни задержаний, ни провокаций не было. Навальный спокойно со своей супругой уехал на машине.
Дмитрий Зыков об освобождении оппозиционеров. Я добавлю курсы валют на сегодня. Доллар 31 рубль 38 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Радио Свобода.
В 2 часа дня на Радио Свободу слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот темы программы. Незамеченная текстерминация памяти Кристин Брук Роуз. Мутации сонаты призраков к столетию со дня смерти Августа Стринберга. И «Я жил среди персонажей Библии. Беседа с писателем Миром Шалевым». «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Департамент культуры правительства Москвы, а также главе Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерею Всеволоду Чаплину направлено письмо от лица родителей детского хора музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко. В письме утверждается, что в готовящемся к постановке спектакля «Сон в летнюю ночь» пропагандируется педофилия, гомосексуализм и наркомания. Разбиралась в этой теме Марина Тимашева.
Цитирую. Второй и третий акты спектакля пронизаны развратными сценами совращений и призывов к сексу, оральных ласк гениталий, актов мастурбации, садомазохизма, пропаганда употребления алкоголя и наркотиков, мата, мочи и спускания на сцене. Конец цитаты. Кажется, что объект атаки не столько «Сон в летнюю ночь», сколько худрук театра Александр Титель. В письме он назван инициатором постановки, а также воплотителем, хотя режиссер не он. Театр сделал этот спектакль в копродукции с английской национальной оперой. Лондонский театр сообщил о намеченных постановках, и театр московский, естественно, заинтересовался оперой британского композитора на шекспировский сюжет.
В 13-м году юбилей Бриттена. И именно поэтому намерение English National Opera поставить «Сон в летнюю ночь» вызвало у нас интерес, и мы были готовы присоединиться к этому проекту.
Спектакль около года шел в Лондоне, а теперь декорации и костюмы вместе с ними режиссер Кристофер Олден и дирижер Уильям Лейси прибыли в Москву. И вот за две недели до премьеры разразился скандал. В письме «Сон в летнюю ночь» назван волшебной детской сказкой. На самом деле это философское, по сути, не слишком пристойное по сюжету сочинение, в котором волшебник Оберон недвусмысленно пристает к мальчику, а его супруга Титания вступает в сексуальную связь со слом. Режиссер спектакля зачем-то усугубил ситуацию тем, что перенес действие в школу для мальчиков. Оберон и Титания оказались учителями, ремесленники – рабочими, Тизей – бывшим учеником, а сцены волшебного леса разыгрываются в воображении накурившихся подростков. Все это общее место современной режиссуры, и на основании описания можно обвинить режиссера разве что в конъюнктуре. Но Александр Титель считает, что это не так.
«Сон в летнюю ночь» – совсем не детская сказочка, это очень серьезная пьеса, которая говорит о том, что стоит молодым героям оказаться там в Орденском или в Афинском лесу, слой цивилизации становится, я бы так сказал, небезопасно тонким, и можно опять стать детьми природы. А есть там и о том, что любовь Господь Бог посылает всем и вся, и она бывает разной. Что уж тут поделать, так Шекспир написал. А режиссер интерпретировал это довольно жестко, он рассказывает о, скажем, мужской школе времен самого Бриттона. То, что там есть сцены соблазнения или там грехопадения, или не только гетеросексуальной любви, это, собственно, заложено. То, что это сделано не по разряду спекуляции, а по разряду искусства, как бы могу сказать, что да.
Партитура Бриттона требует участия детского хора. И в спектакле занят детский хор самого театра, а также капелла мальчиков. Вернее, она была занята до публикации письма. Теперь ее руководитель от участия детей в спектакле отказался. Александр Титель объясняет.
Мы собрали собрание родителей, мы рассказали родителям об этом спектакле и попросили их решить, будут их дети принимать в этом участие или нет. Мало того, им была предоставлена возможность ознакомиться с видео этого спектакля. И те родители, которые посчитали нежелательным участие своих детей в таком спектакле, об этом сказали, и их дети там не участвуют. Ну, их, по-моему, человек 5. А остальные человек 30 сказали, что не видят здесь опасности для своих детей. А одна женщина даже сказала так, что, вы знаете, пусть он лучше узнает про то, что люди пьют, курят и занимаются сексом в театре, чем на улице.
Театр опубликовал ответное письмо, в котором сказано. Под письмом стоит подпись от имени родителей детского хора музыкального театра Станиславского Немировича Данченко Хасанова Светлана Петровна. Среди родителей, чьи дети занимаются в нашем хоре, человека с таким именем нет. Других подписей письмо не содержит. Конец цитаты. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Наш эфир продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о визите в США дочери Рауля Кастро, вызвавшем резкие эмоции. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Южноафриканский гражданин Эндрю Смулян, подельник российского торговца оружием Виктора Бута, выступивший на процессе над Бутом в роли ключевого свидетеля обвинения, был приговорен в среду к 5 годам тюремного заключения. Щадящий срок, означающий, что пожилой бизнесмен выйдет на свободу через несколько месяцев. Смулян, поначалу не осознавая того, сыграл роль главной подсадной утки в многоходовой операции американского управления по борьбе с наркотиками. Именно он привлек внимание Бута к предложению, которое тот в конце концов не смог отвергнуть – продать оружие и самолеты колумбийской левацкой террористической группе ФАРК. В роли представителей ФАРК на Смуляна вышли американские агенты, которые искали пути к Виктору Буту. Судья Шира Шендлин, приговорившая в апреле Виктора Бута к 25 годам тюрьмы, вняла призыву обвинения, заявившего о том, что Смулян сразу же согласился сотрудничать со следствием, признал свою вину и потому заслуживает снисхождения. В своем решении она характеризовала его роль как передаточное звено, которым воспользовались американские агенты для выхода на «большой улов». В своем последнем слове Смулян, которому 71 год, заявил о том, что он глубоко сожалеет о том, что он решил принять участие в заговоре, и заверил судью, что готов нести всю ответственность за совершенные им действия. Четвертый день торгов на Нью-Йоркской бирже стал, что называется, кисло-сладким для Facebook. Акции компании, упавшие за 3 дня почти на 20%, поднялись в среду на 3%. Но это едва ли стало утешением для Facebook. Блестящая репутация компании за эти несколько дней оказалась подорвана обвинениями ее владельцев в алчности и сокрытии важной финансовой информации, что ввело инвесторов в заблуждение. Компании были предъявлены 2 судебных иска со стороны покупателей ее только что вышедших на рынок акций, которые на следующий день резко упали в цене. Истцы обвиняют Facebook и инвестиционный банк Morgan Stanley, организовавший первичное размещение акций, в том, что они не отразили в финансовых документах последние негативные сведения о падении прибыльности и снижении уровня роста доходов. Расследование обстоятельств, окружающих выход Facebook на Уолл-стрит, ведут и американские финансовые власти, но эксперты говорят, что истцам будет крайне трудно доказать злой умысел владельцев Facebook и их финансовых советников. Появление дочери кубинского лидера Рауля Кастро в Соединенных Штатах сопровождалось в среду громкими заявлениями гостей и негодованием кубинской диаспоры. В первых же своих заявлениях на американской земле дочь Кастро напала на кубинских эмигрантов, назвав их мафией, которая, ратуя за эмбарго Кубы, держит в заложниках, по ее словам, американский народ. Критики режима Кастро осуждают решение Госдепартамента выдать дочери диктатора американскую визу, рассказывает Владимир Морозов.
Белый дом допустил глупую ошибку, разрешив въезд в страну дочери президента коммунистической Кубы. С такой критикой обрушились на правительство многие политики-республиканцы. Демократы тут же напомнили им, что во время правления президента-республиканца Джорджа Буша 10 лет назад Мариэлла Кастро 3 раза получала американскую визу. Тем не менее, решение правительства Барака Обамы критикуют и некоторые члены его собственной демократической партии, в том числе такие влиятельные политики, как председатель Национального комитета Демократической партии Дебби Шулц и сенатор Билл Нелсон. Особенное негодование вызвал визит Мариэлы Кастро у американцев кубинского происхождения. Говорят их представители Тереза Пиничет и Эмилио Эсгуардо. Дочь Кастро приехала сюда, чтобы распространять свои коммунистические идеи. Ее визит – это оскорбление для всех американцев кубинского происхождения. Против визита выступила и правоохранительная организация Human Rights Watch, которая назвала Кубу единственной страной в Латинской Америке, подавляющей все формы политического инакомыслия. Однако Мариэла Кастро имеет в Америке и немало сторонников. Сотрудница Международного центра по защите прав гомосексуалистов Роберта Скляр заявила, что Мариэла Кастро, пользуясь своим положением племянницы бывшего и дочери нынешнего президента, много сделала для того, чтобы изменить отношение кубинцев к сексуальным меньшинствам и облегчить судьбу последних. Мариэла более 12 лет возглавляет Кубинский национальный центр сексуального образования и активно борется за права сексуальных меньшинств. Так, несколько лет назад она добилась принятия закона, по которому любой кубинец может бесплатно подвергнуться операции по изменению пола. В ответ на многочисленные критические выступления Госдепартамент напомнил, что Мариэла Кастро получила визу в полном соответствии с американскими законами. В декабре прошлого года госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что США осуждают любую форму дискриминации и поддерживают людей, которые в различных странах мира выступают за права сексуальных меньшинств, так как борьба за их права неотделима от борьбы за права человека. Мэрил Кастро 50 лет, она замужем, у нее трое детей.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Надо ли искать национальную идею России? О новых инициативах российских государственников ведущий программы Виктор Лизунков беседует с кинорежиссером Александром Сокуровым. Программа «Время гостей» в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме. Ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Пейджер в Москве 8 495 660 1046. Туда можно отправлять свои сообщения. СМС можно отправить с ответом на номер плюс 7 903 743 2801. Не забывайте, работает и форум на нашем сайте www.swabodanews.ru. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация Международная Amnesty Amnesty International опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Авторы доклада зафиксировали применение пыток и другие серьезные случаи насилия со стороны официальных властей в 101 стране. Причем во многих из них это касалось участников уличных демонстраций. Большой раздел доклада посвящен и России. В нем говорится, что в прошлом году свобода слова и собраний многократно нарушалась в ходе протестов. Ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина? Мы обсудим это после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Один из лидеров уличных протестов, блогер Алексей Навальный, вышел на свободу из спецприемника, где он отбывал 15 суток ареста по обвинению в неповиновении полиции. Общественный совет при Московском управлении МВД сегодня, как ожидается, обсудит действия полиции во время так называемого марша миллионов 6 мая и в последующие дни, когда полицейские задерживали участников гуляний гражданских активистов. В Приморье военные саперы сегодня начали разминирование 3-километровой зоны вокруг склада боеприпасов, на котором 18-19 мая произошли серия взрывов и пожар. По данным командующего войсками Восточного военного округа, на это уйдет один месяц.
В Брюсселе сегодня рано утром завершился первый день саммита Европейского Союза. Председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпей заявил по завершению заседания, что лидеры ЕС хотели бы, чтобы Греция осталась в еврозоне и продолжала проводить обещанные реформы. В Египте сегодня второй день голосования на выборах президента страны, первых после свержения бывшего президента Хосни Мубарака, правившего страной 30 лет. В столице Ирака, Багдаде, еще на один день продлены переговоры между Ираном и шестью мировыми державами, в связи с тем, что в ходе первого дня дипломатам не удалось прийти ни к какому соглашению. Столица Азербайджана Баку и столица Катара Доха исключены из списка кандидатов на проведение летних Олимпийских игр 2020 года. Списки городов-кандидатов остаются Стамбул, Токио и Мадрид. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 10 предполагаемых боевиков были убиты сегодня в результате удара американского самолета-беспилотника. Сирийский национальный совет, организация, объединяющая силы, противостоящие режиму президента Башара Асада, сегодня приняла отставку Бурхана Галиуна, который возглавлял совет с момента его основания в октябре прошлого года. Это были новости.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. Мы возвращаемся к центральной теме нашей программы. Ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина? Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начинаем принимать уже через несколько минут. Звоните, телефон бесплатный для всех регионов России, прямого эфира 8 800 222 12. Базирующаяся в Лондоне правозащитная организация «Международная амнистия» опубликовала очередной ежегодный доклад о положении с правами человека в мире. Авторы зафиксировали применение пыток и другие серьезные случаи насилия со стороны официальных властей в 101 стране, причем во многих из них это касалось участников уличных демонстраций. Большой раздел доклада посвящен и России. В Москве доклад представляла Фредерика Бер, эксперта Amnesty International по России.
Демонстрации в декабре, особенно когда уже многие люди вышли на улицы, в феврале этого года показали, что и полиция, и организаторы акции вполне способны обеспечивать порядки. К сожалению, самая последняя такая акция 6 мая не входит в число таких мирных акций. К счастью, в России нарастающая гражданская активность и протестные движения, пока носили преимущественно мирный характер, и благодаря ему ни один человек серьезно не страдал, как в других странах, где люди и погибли во время протестов. В ходе многочисленных мирных протестов задержания и краткосрочного административного ареста подвергли многие мирные манифестанты и организаторы. Кристально наблюдала за тем, как осуществляется задержание и проходит судебные слушания, а также анализируя свидетельства непосредственных очевидцев и записи с места событий. Amnesty International пришла к выводу, что большинство задержанных можно приравнять к устникам совести, которые мирно отстаивали свои точки зрения и свои права на мирные собрания. К сожалению, слишком часто реакции властей на многих таких акций протеста, на мирные акции, свидетельствует о явном непонимании сути основного права на свободу собрания. Это было особенно видно, еще раз упоминаю, в отношении ЛГБТ-общества. Запрет гей-прайда и печальный известный закон о запрете, так называемая пропаганда гомосексуализма, свидетельствует именно об этом.
Фредерика Бер о нарушениях прав человека в России и об узниках совести, что дает заключенным или неправосудно осужденным, по мнению правозащитников, признание узникам совести. Об этом директор программы Amnesty International по Европе и Центральной Азии Джон Дальхизен.
Признание узником совести с точки зрения Amnesty International не приз и не волшебный ключ, который открывает все двери. Это должно привлечь внимание к человеку или определенной ситуации. Мы надеемся, что такое давление на государство приведет в конечном счете к освобождению заключенных. Признавая человека узником совести, мы обещаем следить за судьбой этого человека. Amnesty International в этой борьбе не одинока. Многие другие люди и международные структуры следят за их судьбой. Может быть, помогло, если бы такие дела направлялись в международные суды. Суд, стоит отметить, принимает независимые решения.
Джо Дальхизина о признании узником совести. Итак, ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина? Мы ждем ваших звонков. Телефон 8 800 222 12. Звоните в прямой эфир. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Петр из Москвы. Доброе утро, я вас слушаю.
Доброе утро. Ну, все мы, наверное, ждем, и я жду, вот к чему приведут наши надежды. Я надеюсь, что вот под давлением общественного мнения, в том числе вот этих выходов на улицу Болота и Сахарова, возможно, наши власти слегка подожмут свои когти и разрешат обществу чаще обращаться напрямую одним гражданам к другим. Вот так, как вот сейчас делаю я благодаря вашему радио. Но сама структура нашего государства, его рождение 20 лет назад, этика и уровень мышления тех людей, которые находятся у власти, вот это некий такой симбиоз, конгломерат противоречивых мнений, суждений, знаний. В основе лежат побуждения любой ценой все-таки удержаться у власти. Отсюда вот эта манипуляция с Конституцией не первый раз. Вот эти теперь уже два срока по 6 лет подряд. Хотя, как я помню, господин Плигин Владимир Николаевич сам говорил, что этот срок надо увеличить для того, чтобы новый президент успевал войти в курс дела. Но у нас не новые президенты, а все старые. Взять бы, дай и вернуться назад к 4-летним сроком. Путин, конечно, боится украинизации так называемой российской политики. Он будет манипулировать обществом и его окружение изо всех сил. Да, мы провалились в какую-то Россию не то 19 века, но с какими-то элементами и советского прошлого. Это когда Бжезинский говорит о том, что Путин – это анахронизм. Это анахронизм, между прочим, 19 века, может быть, начало 20-го Столыпинской эпохи. Но отсюда будут наши, я так понимаю, болячки, с которыми мы, наверное, при Путине не разберемся. Спасибо.
Спасибо вам, Петр. Это был звонок из Москвы. Зачитаю несколько сообщений. На пейджер нам пришло, пишет Вадим из Челябинска. Даже те робкие шаги, которые предпринимал Дмитрий Медведев в плане демократизации, будут стерты бесследно, считает наш слушатель. Еще одно сообщение от Ильи. Пока он, имеется в виду Владимир Путин, мнит себя спасителем державы, изменения в худшую сторону в ситуации с правами человека вполне возможно. Еще один звонок. Александр из Тамбова. Здравствуйте.
Здравствуйте. Права человека, конечно, это хорошо, это неплохо, красиво выглядит. Но что вы хотите от оккупационной власти? Естественно, одного и того же, закручивание гаек. Я вам могу нарисовать перспективку. Видите, втащили в ВТО, народ не спросили. Понимаете, не то, что там отдельного человека. Народ всего не спросили, зачем оно нужно. Втащит, вот увидите, в перспективе, втащит в НАТО. Потом, когда будет какая-нибудь такая небольшая заварушка, так сказать, народная, так сказать, где-то проявится, то вы как-то утром проснетесь, ну, то есть, имею в виду граждане России, проснутся, а по дорогам шествуют колонны, как говорится, натовцев. И вот тогда вот начнется, тогда уже, как говорится, на всю катушку будет. Всего доброго, до свидания.
Спасибо вам, Александр. Зачитаю еще сообщение. О каких правах может идти речь, когда нет никакой ответственности? Бизнес закошмарили ценными и вредными продуктами, от властей ничего не добьешься, пишет наш слушатель. Лидия Ивановна нам пишет. Если мы пробежимся по статьям Конституции, увидим, что многие из них в России нарушаются. Предполагаю, что во время следующего периода не только будут продолжать нарушать права большинства народа России, но и сама Россия может пойти на распыл, продлевая конвульсии империализма. Если народ России не проснется и не применит на себе третью статью Конституции и не потребует от власти соблюдения российской конституции, пишет наша слушательница. Георгий из Московской области дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Спасибо большое за интересную передачу. Относительно прав человека при Путине у меня есть некоторые надежды. Я поделюсь. 7 октября 2009 года он встречался с 10 писателями нашими лучшими в главе Распутиным. И высказывались антропологические опасения вот этого поворота, о котором также на вашей радиостанции Елена Фанайлова в кафе «Март» собираются гуманитарии всех стран, и уже манифест 2 года назад выпустили, что антропологический поворот современной культуры христианского мира. Так и права, если права человека, я за. И выступающие наши лучшие писатели за сохранение человека. А есть угроза, что логоцентричный человек напором визуализации его потеряет, придет к комфортности и потеряет обязанности именовать внутри себя, как Адам, происходящее вокруг.
Спасибо вам, Георгий. Это был звонок из Московской области. К сожалению, мы не успеваем принять больше звонков. Зачитаю лишь одно последнее сообщение на нашем сайте. Борис Павлович пишет из Новочеркасска. Будет намного лучше с правами человека. Я даже знаю этого человека. Да и все, наверное, знают. Такие ответы мы получили на вопрос, ждете ли вы изменения ситуации с правами человека во время третьего президентского срока Владимира Путина. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Теперь в программе «Время свободы. Новости экономики», о которых расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на текущий год. Он, в частности, предусматривает сокращение планируемого бюджетного дефицита с 1,5% до 0,1% ВВП, общий объем которого, по новым расчетам, составит примерно 60,6 триллиона рублей. По текущему обменному курсу это более 1,9 триллиона долларов. Инфляция в России за период с 1 по 21 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 2,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране повысились к 21 мая на 4,6%. Более низкие темпы их роста в этом году связаны в основном с тем, что традиционная до сих пор индексация тарифов на услуги ЖКХ в январе теперь перенесена на июль. Межведомственная рабочая группа правительства России предлагает отказаться от государственного регулирования рынка фиксированной, то есть проводной телефонной связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба. Мотивом для такого решения стало признание наличия конкуренции между операторами сотовой и проводной связи, а также взаимозаменяемости их услуг. Компания Nord Stream вывела на максимальную мощность 27,5 миллиардов кубометров газа в год первую очередь трубопровода «Северный поток», проложенного по дну Балтийского моря из России в Германию. По планам, вторая ветка газопровода, такой же проектной мощности, будет введена в коммерческую эксплуатацию в октябре. Контролирующим акционером компании-оператора этого проекта является российский «Газпром». По 15,5% акций принадлежит немецким компаниям «Эон» и «БАСФ», и по 9% – голландской государственной компании «Газ-Юни» и французской «Газ де Франс Суэц», также контролируемой государством. Банк Японии сохранил на прежнем уровне свою базовую процентную ставку в диапазоне от 0 до 1,1% годовых, установленном еще в октябре 2010 года. Для сравнения, действующая базовая процентная ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, для 17 стран еврозоны – 1%, в России – 8% годовых.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Сининский. Я добавлю курс валют на сегодня. Доллар 31 рубль 38 копеек, евро 39 рублей 76 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве без четверти 10. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Около 9 утра в Москве из спецприемника на Симферопольском бульваре был освобожден оппозиционер Алексей Навальный. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода». В ночь на четверг был освобожден после 15 суток административного ареста и лидер Левого фронта Сергей Удальцов. После шествия оппозиции 12 июня начнется подготовка общенациональной акции протеста, заявил после освобождения Алексей Навальный. Эта акция планируется на сентябрь. Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение законодательного собрания Свердловской области кандидатуру экс-полпреда главы государства в Уральском федеральном округе Евгения Куйвашова для наделения его полномочиями губернатора региона. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Губернатором Иркутской области может стать Сергей Ерощенко. Международная правозащитная организация Amnesty International в ежегодном докладе о соблюдении прав человека в мире подвергла критике власти России. Общественный совет при Московском управлении МВД сегодня, как и ожидается, обсудит действия полиции во время так называемого «марша миллионов» 6 мая и в последующие дни, когда полицейские задерживали участников гуляний гражданских активистов. О погоде. Сегодня днем в Москве 14 градусов тепла, ясно, в Санкт-Петербурге 14-18 и малооблачно. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы». Наш обозреватель Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях в российской прессе. Мария, вам слово.
Газета «Известия» сегодня рассказывает, что убийц Политковской услышали 5 лет спустя, так называется заголовок на первой полосе. Оперативники ФСБ прослушивали телефонные переговоры предполагаемого организатора и исполнителя убийств обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, но чекисты просто не поняли, о чем идет речь, и не сумели вовремя обеспечить безопасность журналистки. Через 5 лет эти записи всплыли в уголовном деле и могут стать ключевым доказательством на новом судебном процессе. «Известиям» удалось выяснить некоторые подробности того, что именно записали спецслужбы, прослушивая разговоры Гайтукаева и Махмудовых. Гайтукаев и Махмудовы на протяжении 2 месяцев в разговорах на чеченском языке в иносказательной форме упоминали некий долг и должника. Например, нужно забрать долг, нужно очень срочно. Иногда они говорили об этом так, что становится понятен смысл зашифрованного сообщения. Заказчик просит показать должника. Об этом известиям рассказал неназванный источник. Следователи полагают, что взысканием долгов Гайтукаев называл заказные убийства. Получается, что спецслужбы вели Гайтукаева, братьев Махмудовых, но из зашифрованных переговоров на чеченском в тот момент не поняли, что речь идет об убийстве. Не знали чекисты ни имени жертвы, ни конкретной даты исполнения заказа. Адвокат Анна Ставицкая, представляющая интересы семьи Политковской, заявила «Известиям», что еще во время первого процесса по делу журналистки она, родственники и коллеги обозревателя «Новой газеты» заявляли о том, что за Политковской велось наблюдение ФСБ. Однако спецслужбы на запросы тогда отказывались предоставить какие-либо данные об этом, пояснила Ставицкая. Теперь же всплывшие прослушки телефонных записей вызывают множество вопросов. Подробности в сегодняшней газете «Известия». Здесь же, кстати, рассказывается, что Александр Лебедев, банкир, готов выпустить так называемую карту Навального. Имитировать кобрендинговую карту, проценты с операций, по которой пойдут в фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, может Национальный резервный банк. Об этом известием рассказал его владелец Александр Лебедев. «Мне очень нравится эта идея», — сказал он. «Готов обсудить детали проекта после освобождения Навального из тюрьмы», что и произошло сегодня утром. К другим публикациям. Газета «Коммерсант» рассказывает, что правительство пополнилось новыми миллионерами. Министры предпочитают иномарки и земельные участки. Декларации о доходах и имуществе новых членов правительства показывают, что финансовые дела у них шли неплохо и до назначений. Самый низкий доход оказался у министра внутренних дел Владимира Колокольцева, который, тем не менее, оказался миллионером. Рекордсменом по доходам является министр по связям с открытым правительством Михаил Абызов, который зарабатывал в разы больше всех своих коллег и входит в сотню Forbes. «Ведомости» на второй полосе. Гражданские активисты предпримут еще одну попытку оспорить результаты выборов, сделав ставку на массовую подачу исков. Группа гражданских активистов собирается опробовать новую тактику борьбы за честные выборы. Массовую подачу исков рассказал в телеэфире член Лиги избирателей Сергей Пархоменко. Как объяснил «Ведомостям» один из участников проекта, который называется «Миллион белых роз», в качестве пилотного района выбран Арбат, на территории которого находилось 9 участковых комиссий. В рамках эксперимента активисты подадут по 9 исков. Итого в ближайшую неделю-две в Пресненский районный суд будет подано 100-150 исков об отмене результатов выборов в этом районе. В случае успеха география будет постепенно расширяться. Цель проекта – подать 1 000 000 исков в течение года, пишут «Ведомости». И в эту же тему: выборы в Омске и Красноярске решено обезопасить от оппозиции. Это уже газета «Известия». После скандала с голодовкой экс-кандидата в мэры Астрахани Олега Шейна в администрации президента и центр избиркоме решили обстоятельно подготовиться к предстоящим выборам глав Красноярска 10 июня и Омска 17 июня. Ведомствах постановили практически полностью заменить традиционные урны для голосования комплексами обработки избирательных бюллетеней, КАИБами, и организовать веб-трансляцию. И еще об одной публикации расскажу. Газета, независимая газета, «На смерть поэта» сняли фильм. Заголовок на первой полосе. Сегодня в прокат выходит документальная картина «Гражданин-поэт. Прогон года». Режиссер Вера Кричевская честно признается, в картине маловато кинематографического мяса. Это больше публицистика. Действительно, изысков авторского неигрового кино вы тут не найдете, но и на телевизионную псевдодокументалистику «Гражданин-поэт» совсем не похож, пишет независимая. Это больше, чем закулисная зарисовка. Пожалуй, фильм Кричевской – первая в нашем кино попытка осмыслить произошедшее со страной и обществом за последние полгода.
Спасибо, Мария. Мария Островкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Продолжит и завершит программу «Время свободы» рубрика «Общественное мнение». Центр социологических исследований «Опинио» по заказу Совета по общественным наукам США и Аризонского университета провел исследование среди трудовых мигрантов в трех крупных российских городах – Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. Параллельный исследовательский коллектив Фонда развития международных связей и добрососедства изучал миграционную ситуацию в Москве и Московской области. Подробности у ведущей рубрики «Общественное мнение» Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В качестве целевых групп исследования выступали трудовые мигранты из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Грузии и Вьетнама. Для сбора информации использовался метод личного интервью. В какой степени адаптированы приезжие к жизни в крупных российских городах? На этот вопрос отвечает научный руководитель Центра социологических исследований «Опинио» Александр Гаспаришвили.
Собственным оценкам они, как это ни странно, адаптированы вполне. В общем-то, считают себя приспособившимися к жизни в России и в российских городах. Язык русский, на котором они говорят, они считают достаточным для себя. По крайней мере, они понимают, что говорят им, и их понимают окружающие. Очень интересна такая категория, как именно вот молодые мигранты. Это довольно-таки физически здоровые ребята. Большинство из них не пьет, и многие даже не курят. И они представляют определенный интерес для городских девиц. Очень многие из этих мигрантов имеют подругу, с которой они проводят время и, опять-таки, очень хорошо себя чувствуют. Это тоже один из факторов адаптации.
Тем не менее, очевидно, есть вещи все-таки, которые омрачают жизнь мигрантов в российских городах. Что, по их собственным оценкам, представляет наибольшую для них сложность?
Самая большая сложность для них – это правовая неурегулированность их положения. Многие из них находятся здесь нелегально или полулегально. И таким образом они становятся жертвой со стороны коррупционных слоев нашего чиновничества.
А что сообщают мигранты о своих взаимоотношениях с местными жителями?
С местными жителями в основном конфликтов нет никаких. Они довольно хорошо себя чувствуют. И те мигранты, которые живут в домах, не в общежитиях, а именно снимая квартиры, в общем-то даже говорят, что у них хорошие отношения с жильцами. Среди них есть мигранты, которые сталкивались с агрессией против себя. Скажем, например, вот в Москве назывались определенные районы, где они боятся появляться. Мы, например, сталкивались с молодыми людьми, которые говорили, что они неоднократно подвергались агрессии в коммунарке. В Нижнем Новгороде называли нам районы, в которых мигранты чувствуют себя очень неуютно. Но, как правило, это случаи. А так мигранты считают, что жители настроены к ним вполне доброжелательно.
Многие ли мигранты хотят остаться в России на постоянное жительство?
Нет, совсем немногие. Их цель – это нечто вроде вахтового метода. Заработать здесь определенные деньги и уехать обратно. Но, может быть, потом опять приехать, заработать, если представится случай. Но очень небольшое число из них связывают свое будущее с жизнью в России. Большинство, примерно процентов 80, хочет уехать, а где-то вот так 17-18 говорят о том, что, ну, они, возможно, бы остались. Хотя есть даже такой интересный феномен среди них, как такая категория мигрантов, которые собираются овладеть здесь специальностью и потом уехать дальше за границу, скажем, Евросоюз или в Соединенные Штаты.
А есть какая-то разница в настроениях мигрантов, работающих в различных сферах российской экономики?
Лучше всего чувствуют себя те, кто работает в области бытового сектора, общепит, например. Они довольно неплохо зарабатывают, и у них физически не очень тяжелая работа. Неплохо себя чувствуют занятые в строительных работах. Хуже всего чувствуют, депрессивнее всего, это мигранты, работающие в сфере ЖКХ.
Что для вас, как для ученого, было самым интересным в этом исследовании?
Вот этот вопрос об их приспособленности, о том, что они чувствуют себя здесь вполне нормально и хорошо, был неожиданным. Если посмотреть вот наши публикации по этому поводу, то складывается впечатление, что эти люди чувствуют себя просто ужасно, постоянно чувствуют себя жертвами, притесняемыми и так далее. Наверное, так оно и есть объективно, но с их точки зрения это не совсем так. То есть они добровольно идут вот на временные лишения, знают, что это время их пребывания здесь ограничено, что за это время они должны решить какие-то свои частные проблемы, и потом в любой момент они могут вернуться назад. И более того, приехать снова в Россию.
Это был социолог Александр Гаспаришвили. Основные выводы ученого таковы. Большинство трудовых мигрантов, несмотря на их собственные оценки, все-таки слабо адаптированы в российском обществе. Большинство из них работают нелегально, не имеют никаких социальных, трудовых и правовых гарантий. Работодатель, привлекающий мигрантов, не оформляет с ними официально трудовых отношений и не содействует в поиске жилья. В результате большинство мигрантов оказываются вне правового поля.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Ее ведущий Владимир Кармурза беседует с экспертами о том, противоречит ли основному закону Конституции попытки полиции выявлять школьников кавказских национальностей. Гости программы – обозреватель «Новых известий» Саид Бецоев и председатель Московского антифашистского центра Евгений Прошечкин. Программа «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень». О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех,
мы не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.